Бердяев приезжал туда. И впоследствии, на протяжении многих десятилетий, темы, которые бурно дебатировались на собрании, постоянно присутствуют в его произведениях. Первый сборник его статей назывался «С точки зрения личности». Он ставит вопрос о важности духовной культуры, о важности человеческого достоинства. Это для него не условность, это не что-то такое, как бы этикетное. Человеческое достоинство вытекает из высочайшей духовной природы человеческого «я», личности. Бердяев называл себя впоследствии персоналистом. Он считал, что в личности выражается одна из главных особенностей духа. Не в толпе, не в сумме, а в личности. Личность осуществляет то величие человека, которое является его природой. В толпе, когда люди теряют это, они отбрасываются куда-то назад. Он размышляет в этой книге над судьбами России, над судьбами интеллигенции, вопросы, которые всегда волновали его. Следующий книг он выступает как острый, проницательный критик современных течений на Западе и на Востоке. Это духовный кризис интеллигенции. Он приезжает в Москву. Некоторое время скитается, и в конце концов поселяется на Арбате, в Рыжевласовском, и сближается с молодыми, оригинальными, энергичными людьми, которые ищут возвращение лона православной традиции. Здесь и Рачинский переводчик, своеобразный доморощенный мыслитель, и уже известный писатель Василий Васильевич Розанов, который мечется между страстной любовью к православию и христианству и тоже страстной ненавистью к ним. Здесь Сергей Николаевич Булгаков, марксист, не просто по кружкам, как Бердяев, а фундаментально, автор огромного исследования капитализма земледелия и о рынке капиталистическом производстве. Я о нем мы с вами отдельно поговорим. Человек, который прошел в начале столетия путь от марксизма к идеализму, а потом от идеализма к православию, к христианству. Они настолько сближаются, что их начали называть братьями диаспорами. Но это разные люди. Булгаков, выросший в Орловской провинции, сын провинциального священника, вышедший, так сказать, вырвавшийся из низов, рвущийся к знаниям, тоже огромный эрудит, горящий, пламенеющий, немного наивный, несмотря на свою энциклопедическую образованность. И Бердяев аристократ, который никогда не мог ни к чему примкнуть. Слово «мы» ему было чуждо. Это было, конечно, трагедией его жизни. Он отошел от кружков революционных. Он после революции 5-го года уже вполне определенный христианин. Для него истина является в личности Христа, личности, которого воплощено, личное начало божественное. И перед личностью божественного стоит выражающая себе эту божественность личность человека. Поэтому, и став христианином, Бердяев никогда не мог стать человеком церковным в каком-то обычном смысле этого слова. Он приезжал в монастыри, он молился в храмах, он приступал к святым тайнам. Но когда вот эти раскаявшиеся интеллигенты ехали к старцам красным и принимали любое их слово за вещание оракула, Бердяев этого вынести не мог. Он говорит, это не мой путь. И он всегда остался не столько богословом, хотя все темы были религиозны, сколько свободным философом. Он говорил так, я размышляю независимо, я иду от своего «я» и своего собственного интеллектуального опыта и интуиции. В 1911 году он сближается с группой «Путь». Здесь, недалеко, в Москве, недалеко от храма Христа Спасителя, был особняк миллионерши Маргариты Кирилловны Морозовой, которая свой капитал отдала на благое дело. Издание русских и переводных книг религиозных философского содержания. В этом издательстве «Путь» впервые вышел знаменитый том Флоренского «Том подтверждения истины». В этом издательстве впервые вышел почти полный по тогдашнему времени Чадаев. В этом издательстве выходил и Соловьев, недавно умерший, и Булгаков, и Бердяев. В доме его собирается постоянно много народа. Самый охотный участник различных кружков. В 1911 году он пишет книгу «Философия свободы». Это книга молодого человека, которому еще нет 40. Но мне кажется, если не вдаваться в детали, эта книга заранее содержит в себе все то, что в дальнейшем было темой Бердяева. Описал он много. Он умер в 48 году. За эти годы он написал десятки томов, сотни, если не тысячи статей. Библиография его составляет, только перечисление его трудов составляет обширную книгу. Она вышла в Париже. Переведен Николай Александрович на 20 языков во многих странах. Собираются симпозиумы и конгрессы, посвященные изучению его творчества. Сам он перед смертью говорил с горечью. Мне готовят Нобелевскую премию. Я имею теперь звание доктора гонорис каузы. Я стал известен во всем мире, кроме своей родины. Но вот спустя 40 лет его мечта вернуться на родину осуществляется. Философия свободы вышла сейчас. Боюсь, что кроме тех из вас, кто ее прочел в старом издании, никто этой книги не видел. Но должен просто вас предупредить, что она вышла в томике приложений к журналу «Вопрос философии». И каждому из вас, кто хотел бы познакомиться с основами христианской философии, я бы настоятельно рекомендовал прочесть эту книгу со всем вниманием. Заранее предупреждаю о трудности чтения. Бердяев – блестящий стилист. Он публицист, он пишет ярко, афористично. Я потом вам зачту некоторые афоризмы, вы увидите, как он выражается. Но его темперамент огненный, его дух, который все время клокочет, как вулкан, он давит слова, он может повторить 50 раз одно и то же слово на одной и той же странице. Он выкрикивает некоторые книги, как говорили его друзья. И поэтому из-за отсутствия некоторой систематичности, последовательности, связи частей, не всякому легко это читать. Но это великая философская поэзия, глубокая мудрость. Мне иногда казалось, что из одной фразы Бердяева можно было построить целое сочинение. Столько там закодировано мудрости. Книга «Философия свободы» развивает главные тезисы Бердяева. В основе лежит дух. Дух – это то, что нельзя определить. Дух – это та подлинная реальная сила, которая скрыта в нас. И никогда рациональное, отвлеченное познание не будет в состоянии его замкнуть в какие-то точные определения. Дух реализуется в жизни. Но всегда, когда он реализуется, или, как говорил Гордей, объективируется, он нечто теряет. Я бы привел такое сравнение, я не помню, есть ли оно у Гордеева, но оно вполне к нему подходит. Дух – это несущаяся вода реки. Объективация – это та же вода, но замерзшая. У Гордеева было некоторое чувство отталкивания от жизни, от действительности. Он очень болезненно переживал униженность человека, безобразие жизни, все то скверное, тяжкое, даже то, что есть тяжкое в нашей плоти. Это был дух, который можно было назвать пленным духом. Так Марина Цветаева называла Андрея Белого, знакомца Бердяева. Так вот, это был пленный дух, который в своей тюрьме томился. Поэтому он и любовь принимал очень своеобразно. Прочтите его письмо к своей невесте, Лидии. Оно напечатано сейчас в небольшом сборнике произведений Бердяева, который у нас издан издательством «Прометей» под названием «Эрос и личность». Любовь для Бердяева была каким-то тоже духовным актом. Вообще он был как бы вне быта, вне материи. Здесь были у него определенные какие-то слабости, потому что всегда тяготился действительностью. При этом мир он безумно любил. Он не был ни анахоретом, ни человеком отрешенным. Он наслаждался природой, любовался ей. Как вспоминает одна его знакомая, он не мог пропустить ни одной собаки на улицу, чтобы с ней не поговорить. Другая его знакомая рассказывала мне, что когда они жили в Париже, Бердяев всегда на улице ходил с собакой или с двумя. У него были огромные псы. И был кот в Париже уже. Кот Мури, которого он страшно любил. Этот кот умер. Он умирал у него на руках. Бердяев агонию этого животного пережил так, что в своей глубокой философской книге он об этом пишет и рассказывает про своего кота с полной серьезностью. Как он через смерть этого любимого живого существа он постигал ужас небытия, ужас умирания. Люди по-разному видели Бердяева. Большинство любовалось им в те годы. Было в нем, конечно, нечто горделивое. Но, с другой стороны, Марина Цветаева вспоминает, что не было более приветливого человека, открытого. Он прекрасно мог общаться с крестьянами, с ремесленниками. Он ходил в яму и там беседовал с разными сектантами. Яма это был какой-то трактир, куда собирались народные богоискатели. Как барин, он находил с простым народом язык быстрее. Одно время, вот я все время говорю сейчас о периоде до мировой войны, до первой. Бердяев был близок с Мережковским. Но постепенно кружковщина Мережковского его стала тяготить. А Мережковский, разочаровавшись в историческом христианстве, в исторической церкви, задумал своей женой, вернее сказать, эта жена придумала, создать свою такую искусственную церковь. И вот они дома собирались и совершали некое богослужение, такое самодельное. Ставили цветы там, приносилось вино, какая-то всеобщая евхаристия. Ну, в общем, понимаете, это же была эпоха догаданца. Эпоха, когда буйствовали символисты, за ним шли активисты, все это было кипело, страсть. Мережковский привел Гордяева к православию. Каким образом? Мережковский стал приглашать его на эти родения, на эти встречи. И вдруг Николай Александрович почувствовал, что это фальшь, что это что-то ненормальное, самодельное, что нужна настоящая подлинная церковь. И он, как бы от противного, окончательно и до конца своих дней стал православным человеком. Вот такой был у него парадоксальный путь. Когда завершался этот период, Гордяев написал одну из итоговых книг своего довоенного периода, которая называлась «Смысл творчества». Творчество было для него не просто функцией человеческой мысли и жизни, а самой жизнью. Вот несколько строк я позволю себе зачесть из него. Дух есть творческая активность. Всякий акт Духа есть творческий акт. Но творческий акт субъективного Духа есть выход из себя в мир. Во всяком творческом акте приносит элемент изначальной свободы. Элемент неопределяемый мир. Творческий акт человека, всегда исходящий от Духа, а не от природы, предполагает материал мира, предполагает множественный человеческий мир. Он исходит от Духа в мир и вносит в мир новое, небывшее. Творческий акт Духа имеет две стороны – восхождение и нисхождение. Дух в творческом порыве и взлете возвышается над миром и побеждает мир, но он также нисходит в мир, притягивается миром вниз, и в продуктах своих сообразуется состояние мира. Дух объективируется в продуктах творчества, и в этой объективации сообщается с данным состоянием множественного мира. Дух есть огонь, творчество Духа огненно, объективация же есть охлаждение творческого огня Духа. Объективация в культуре всегда означает согласование с другими, с уровнем мира, с социальной средой. Объективация Духа в культуре есть его социализация. Далее Гордяев говорит о том, что наши привычные понятия о Боге, о долге человека очень часто социоморфны, то есть построены по образцу социальной жизни, отражают угнетение или самоутверждение, или еще какие-то иные моменты человеческого бытия. Необходимо снять вот эту оболочку социоморфную, чтобы проникнуть в глубину бытия и человека, и божественного. Для Гордяева тайна Бога всегда была тайной непостижимой. И поэтому он был полностью согласен с христианским богословием. Но и тайна человека оставалась столь же непостижимой. Тайна человека оказывалось у него необычайно тесно связанной с тайной Божественного. Здесь одна из уязвимых сторон гордяевской метафизики. Он пишет, согласно Библии, Бог вдохнул в человека Дух. Поэтому Дух не есть творение, а есть порождение Бога. Это очень неточно. Это крайне спорно. Это фактически отождествление нашего Духа с Духом Божественным. Но Гордяев говорил об этом в пылу полемики, пытаясь возвысить Дух, который постоянно унижался и материализмом, и религиозным мышлением. И он в своей парадоксальной полемике доходил до таких высказываний. Нам дорога не только Голгофа, но и Олимп. Конечно, на первый для человека кажется странно, что тут общее. Он хотел показать, что красота мира, красота плоти, кстати, к которой он относился так вот двойственно, она имеет ценность, даже если она воплощена в физическом олимпе, для Бога, потому что она тоже есть форма творчества. Является ли целью жизни человека спасение, спрашивал он, если понимать под этим нечто чисто утилитарное, а именно, попадет ли человек в хорошее место после смерти или в плохое, попадет ли он в рай или в ад. Бердяев радикально выступал против такого понимания спасения. Он говорил, что человек, задача человека, вовсе не спасение, вовсе не эгоцентрический, эгоистический поиск какой-то радости, а есть творчество. Бог заложил в него огромный потенциал, и человек должен творить. И тогда из этого вытекает уже и высокое нравственное понимание, и благородство духа, которое благородство было необычайно чудом. Трудно было, конечно, выслушивать эти резкие, парадоксальные, далеко не всегда удачные высказывания Бердяева в кругу его единомышленников. Он пишет книгу «Новое религиозное сознание общественности», поднимает там вопросы Бога, социальные вопросы, революции. Он говорит о том, что революция может быть реакцией. Он, как есть, имевший уже некоторый стаж революционной борьбы, приводит замечательные слова Михайловского, народника, с которым он много полемизировал. А слова эти вот такие. Михайловский говорит, что я беден. У меня ничего дома нет, кроме полки с книгами и бюста Белинского. Но это мое. Я это буду охранять. Если даже тот народ, которому, служение которому я отдал всю свою жизнь, ворвется сюда, чтобы сжечь мои книги, разбить этот бюст, я буду защищать это до последнего издыхания. И вот эти слова Михайловского необычайно близки были к Бердяеву. Он говорил о насилии, которое идет и сверху со стороны власти имущих, и снизу со стороны тех, кто не задумывался над правами личности человека. Попирать свободу можно с двух сторон. И вот наступает революция. Бердяев ждал ее. Еще в 1909 году он участвовал в сборнике «Вехи». Он ждал многих бурных событий. Он был неплохой пророк. В 1917 году он участвует в сборнике «De profundis» из глубины, который подводит черту всей минувшей эпохи. Но он не становится аутсайдером, внутренним эмигрантом, изгоем. Он активно участвует, его избирает в университет. Я помню, у меня есть близкие люди, которые видели его на лекции, как он выступал. Вот. Он производил огромное впечатление на аудиторию. Единственное, что мешало, это его тик. У него был нервный тик на лице, который несколько портил. Он участвовал в Альфире, Вольной ассоциации культуры, Вольной духовной академии. Напряженно думал. В те годы немецкий философ Освальд Шпенглер написал книгу «Конец Запада», «Закат Запада», или как в нашем переводе «Закат Европы». Книга, которая потрясла Европу и мир. Она говорила о неизбежной смене в цивилизации периода упадка. Как организм проходит в период детства, юности и старости, как в природе имеется весна, лето, осень, зима, так и цивилизация неизбежно приходит к своему упадку. И что их не остановит. И Запад сегодня, писал Шпенглер, находится на закате. Он не кончается, но на закате. И Бердяев вместе со своими друзьями-единомышленниками ответил на эту книгу блестяще. Он показал, что фатум, рок исторический, который действительно может цивилизации вести к гибели, не есть единственное, что стоит перед человечеством. Дух может побеждать рок. Христианство, говорит Бердяев, бросает вызов судьбе и никогда не может примириться с механическим, мертвящим, фатальным. Можно сказать, что в Бердяеве бессмертие жило как актуализация того, что есть всегда. В нем постоянно бурлили мысли. Если сейчас говорить только о военном периоде, то можно привести массу интересных идей, которые в это время к нему в голову приходили. Скажем, его трактовка разделения церквей. Была трактовка Хомяковская. «Отпали грешные латинины». Была трактовка старокатолическая. «Отпали недостойные схизматики, раскольники». Была трактовка тех, кто хотели соединить эти распадающиеся части, которые скорбели по поводу разделения церкви. Бердяев первый по-настоящему взглянул глубоко на эту проблему. Он показал, что Запад христианский и христианский Восток имели свои собственные формы осознания и реализации духовной жизни. В Западе были всегда стремления к Богу ввысь, вверх, как бы, выражается Бердяев, как бы влюбленность в Христа, подражание Христу как нечто внешнее. Отсюда, говорит он, вот вытянутость готических храмов, устремленность встреч к окнам. Между тем Восток чувствует Христа присутствующим здесь, близко. Поэтому восточные храмы Византии, они как бы охватывают входящего, а огонек горит внутри. Внутри присутствует Дух Божий. Эти два типа духовности должны были развиваться независимо. И зло разделения христиан было использовано божественным промыслом для того, чтобы не смешалось христианство безликую однородную массу по всей земле, чтобы все были одинаковые, как китайцы при Мао Цзэдуне, а чтобы конкретность многоцветия христианского в конце концов расцвела, несмотря на печаль разделения. Итак, Бердяева высылают. К этому времени он уже автор многочисленных статей. Одно время редактировал журнал «Вопросы жизни». Автор крупных книг «Смысл творчества» и «Философии свободы» и ряд других. Некоторое время он находится в Берлине и потом попадает в Париж, в Кламаре под Парижем. Он остается надолго. Там он пишет свои важнейшие произведения. Перечислять их, конечно, будет бессмысленно. Но я назову только главное. «Философия свободного духа», двухдомная книга, написанная с необычайно ярко, это развитие идеи о философии свободы. Особенно обращает внимание в этой книге его трактовка свободы уже метафизическая. Он говорит о том, что свобода находится глубже Бога. Это тайна некая. Здесь он питался истоками немецкого мистика 17 века Якоба Бема об некой песни, которая лежит в основании всего. Которую называют «Унгрунд», «Бездна». Для Вердяя не совсем отчетливо это понятие было. Иногда он его отрицал с Богом, по существу, как говорили, что Бог находится по ту сторону понимания, даже добра и зла, как угодно. Но Бердяев потом отделил Бога от бездны и отрежеснил бездну вот с тем порывом чудовищной, иррациональной, бессмысленной, но мощной свободы, которая не может быть определена ничем. Это дуалистическое представление тоже едва ли может быть разделяемо христианством. Потому что Бердяев говорил, что Бог создал мир из ничего. Но ничего – это не ничто, а вот этот темный, хаотический мир, первозданный, несозданный свободой, нетварно. Она нетварна, как Бог. Мы из библейских времен все-таки стоим на той точки зрения, что ничего нетварного, кроме Творца, не существует. На одном из конгрессов, изучавших наследие Бердяева в Париже, говорилось о том, что стремление Бердяева дать такую интерпретацию коренилось в его желании создать новую теодицею, то есть концепцию, которая бы примеряла тайну Бога и тайну страдания. Тайна зла была для Бердяева необычайно острой. Он всю жизнь ею мучился. И он говорил так, что Бог не повинен в мировом зле. Бог не всемогущ. Он не властвует в мире. А он побеждает вот это темное, хаотическое начало, которое совечно ему. То есть оно всегда было. Вы скажете, а что вы себе представляете? Бердяев отвечает, ничего, это нельзя назвать. Это то, что находится за гранью мысли. В самом деле, в общем, безумное стремление ко злу и рациональное, его довольно трудно привести в какой-то логический порядок. И Достоевский, которого Бердяев так любил, он часто показывает иррациональный, безумный характер зла, безумный. Так вот, раз Бог не всемогущ, а Он только побеждает тьму, Бердяев выдвигает другую, спорную с точки зрения христианской концепции, что Бог нуждается в мире, что Бог ищет в нас, в человечестве, себе поддержку. Однажды услышал французского писателя Леона Блуа слова о том, что Бог великий одинокий. Бердяев пережил это как какой-то внутренний опыт. Не полноту Божью почувствовал, а некое божественное метафизическое страдание. И создание мира он переживал как нарушение божественного одиночества. Нам нужен Творец, но и мы ему бесконечно нужны. Есть много поразительного, глубокого, загадочного и тонкого в этих суждениях Бердяева, хотя с точки зрения богословия они представляются, конечно, спорными. Бердяев был глубоко эсхатологически напряжен. Для него данное состояние мира было мертвым, объективированным. История – это статуи и трупы. Реализуется все только тогда, когда мир сбросит с себя вот это окостенение объективации. Поэтому осмысление истории только там, где она кончается. Смысл истории – ее аннулирование, ее снятие. То мы устремлены, как стрела, к будущему, где мертвенность объективированного бытия будет побеждена, где будет раскрывать полностью творческий дух, где он будет играть, где он будет расцветать. Поэтому эсхатология, то есть учение о конце мира, для Бердяева была не чем-то зловещим, мрачным, устрашающим. Он говорил о том, что человек должен приближать конец мира, что человек должен стремиться к этому моменту преображения бытия. И все темное будет уничтожено. Люди неправильно принимают идею промысла, говорит Бердяев. Они думают, понимают слова Христа Спасителя буквально, что вот он над каждым тихом. Нет. Если человек к нему стремится, осуществляет единство Христа и человека. Но вообще в мире Бог не царствует. Нету царства Божьего в мире. Он не царствует в холере, в чуме, в предательстве, в катастрофах. Мир наполнен злом. И в этом отношении Бердяев прав. И трудно не согласиться с ним, что Бог не реализовал себя, скажем, в армянском землетрясении или в американском землетрясении. Конечно, нет. И здесь его глубокая правота является. Да. Мы должны признать это. Но, правда, христианское богословие рассматривает другой позиции. Что свобода дана нам, как умоление Божества. Создание — это значит, Бог какое-то пространство в своем бытии уступил нам. И в этом пространстве действует уже, тут же Бердяев совершенно прав, действует и воля Божия, и воля человеческая, и слепые стихии, и судьба. Судьба не в мистическом, волшебном смысле, а в смысле предопределенности, физической, психологической, исторической, социальной. Бердяев был историософом. Его книга «Смысл истории», одна из замечательных, она вышла уже в Берлине в эмиграции. Для него история была движением вперед. И он подчеркнул радикальные отличия библейского мировоззрения от античного и индийского. То, что Индия и Греция не знали истории как движение. Только Библия говорит нам о том, что у мира есть цель. Бердяев также писал книгу, которую нас долго считал крайне одиозной, «Философия неравенства». Действительно, как вспоминает Евгений Герцик, эта книга была почти выпихнута. Он писал ее в революционные годы, в начале 20-х годов, здесь, на родине. Он писал тем представителям интеллигенции, она прямо обращается, которые готовы были, вот как блок, идти навстречу темной разрушительной стихии. Он назвал их предателями духа, предателями культуры, разрушителями, соучастниками преступных деяний. И мы сегодня знаем, что деяния были преступны. Но Бердяев возвысил голос и кричал об этом тогда. Когда его высылали, он сказал, что он не собирается вести политическую борьбу против существующего порядка. Надо сказать, что я повторяю, принимал какие-то общие принципы социализма. Буржуазность ненавидел. Он считал, что буржуазность — это духовная болезнь. Еще до революции он писал о ней, как о принижении сознания, как отступление от человечности. Духовная буржуазность, я не знаю другого термина, примитивизация, успокоенность, остановка духовного потока в человеке были для него столь же враждебны, сколько и атеизм. Личность Христа всегда была для Бердяева в центре. Ибо в нем реализовалось божественное в полноте. И в полноте того, перед чем он преклонялся. Перед личностью человека. Христос открыл нам человечность Бога. До сих пор мы думали, что Бог не человечен. А вот через Христа мы это познаем. Тайну Троицы Бердяев постигал через динамику. Для него жизнь в Божестве была динамична. Хотя, конечно, человек не может проникнуть в эту тайну. Последний книг он написал интересное исследование о Киркегоре. Основа философии экзистенциализма. И Бердяев утверждал себя таким экзистенциалистом, но не таким, как у немцев его современников, Хайдеггер, Ясперс и другие, которые писали не кровью сердца, а одним рассудком. И произведения мертвящие в этом смысле. Он говорит, мой учитель, это блаженный Августин, его исповеди, мы находим уже вот этот поток. И правда, познание мира, познание Бога, познание тайн, это не просто логический процесс, не просто манипуляции одного рассудка, а это акт, который осуществляет вся природа человека, все его существо, интуиция его, воля, чувства, все вместе связано. Только тогда мы постигаем реальность целиком, а не каких-то в отдельных ее проявлениях. Вот это интуитивное, живое, целостное восприятие и было главной особенностью философии Бердяева. Он организовал кружок, в который вошли парижские философы, католические, православные. Огромное влияние оказало на протестантов. Луи Бойе, протестантский пастор, не без его влияния, стал потом христианином церковным, правда, он стал не православным, а католиком. Эммануэль Мунье, один из христианских персоналистов, умерший молодым, участник сопротивления, впоследствии, тоже ходил в этот кружок. Жак Маритен, неотомист. Многие люди поражались масштабом этого человека. Ибо в той же Франции было немало философов, публицистов, историков, богословов. Но каждый немножко сидел на своем шестке. А Бердяев свободно ходил по всем мирам. Его короткое замечание в каком-нибудь узловом моменте христианского богословия было иногда ценнее целого тома. Ну, скажем, он говорил о библейской критике. Он указывает очищающее ее значение. И я не буду отвлекаться сейчас, но эту фразу его можно раскрыть и показать, как он угадал самое главное в этой важной для нас сфере познания. Ему не так просто жилось, потому что была и бедность, были трудности, но он не уступал. Он создал журнал «Путь», который издавался с 20-х годов до самой войны. Это не журнал, это сокровище мысли. 60-е годы представляют собой действительно богатство, наследие, которое мы сегодня принимаем, и дай Бог, чтобы это дошло до наших поколений. Он собрал, сгруппировал вокруг себя лучших представителей эмигрантской мысли. Там участвовали и Франк, и Булгаков, и Николай Мовчковский, и Большеславцев Борис, замечательный мыслитель, очень мало сейчас известный, умерший в 54-м году. И многие представители свободной философской мысли, протестанты, которые также участвовали, в основном православные писатели. Но любопытно, что в коренные моменты истории Бердяев встречал в обстановке войны лич. Что произошло в 1917 году? Он должен был попасть в тюрьму. Его спасла Бердяевская революция. Что с ним произошло перед Второй мировой войной? Его вообще все кляли и проклинали. Первый раз, в 17 году, он вступился за монахов Афонского монастыря, которых Синод преследовал. И он написал статью «Гасители духа», за которую его привлекли к уголовной ответственности. А перед войной началась травля его ближайшего друга, профессора Парижского богословского института Свято-Сергиевского, Георгия Петровича Федотова. За что его травили? За активность. Мы с вами отдельно будем потом говорить о Федотове. Федотов в 30-х годах писал, что он предпочитает Долоресской Баруре, потому что она хоть и фанатичка, но у нее есть идеи. А Франко, который считает себя христианином, это мрачная личность, которая еще хуже. Федотов позволял себе давать объективные оценки. Советский политик и Сталин очень взвешен, очень продуман. И его сочли за красного или розового, как мы говорили. Хотя это было совершенно неверно. В конце концов, его вытеснили, выгнали, можно сказать, из Богословского института. Причем многие сотрудники, профессора, знают, что он ни в чем не виновен, срочили и подписали это определение. Это был тяжелый, мучительный момент. И тогда Бердяев разразился статьей, которая называлась «Существует ли в православии свобода совести и свобода мнения?» Точно не помню. Где он с необычайной яростью и пафосом, свойственным его перу, обрушился вот на этих трусливых людей. Он сам писал без страха. Он написал книгу «Истоки и смысл русского гуманизма». Эта книга дает достаточно глубокий анализ ситуации. Он не выступает там как махровый антикоммунист. Он вообще никогда не был махровым никаким. Он старается, не выступает там как поборник идей, а он старается показать, откуда все произошло, откуда плюсы, откуда минусы. Так вот, Бердяев был непримирим, конечно, ко всякой диктатуре. И, конечно, к нацистской, и к франкистской, и к сталинской, и ко всем. И когда немцы заняли Париж, он, как тогда очень известный уже фигура, сделал все, чтобы показать людям, насколько для него неприемлемо это нацистский идеолог. Он много писал против нацистской идеологии, выступая открыто и резко. Вообще его должны были арестовать, но нашлись люди, даже гестапо, которые как-то знали его известность, не решились это сделать. Узнав, он все время следил за сводками с фронта, сразу встал на позицию полного, как сказать, несочувствия. Он был вместе с Красной Армией, вместе с Россией. Всегда желал ей только победы, несмотря ни на что. И когда кончилась война, у него уже возникла мысль, а не вернуться ли домой. Он начал общаться с людьми, которые приезжали из Союза. Встречался и с военными, и с гражданскими. Он немножко шокирован и поражен. Оказывается, у них еще материализм, говорил он, шутя. А я думал, что это все уже отброшено в одни моей юности. Он говорил, да, неужели они революционеры? Теперь такие все вельможные, спокойные. В общем, это была встреча для него интересная, в чем-то трагичная. Но он не смог вернуться. Может быть, и не решился никогда. Это все-таки была большая, он уже был пожилой человек. Но он работал до конца и умер за письменным столом. В течение многих лет о нем у нас не было ни слова. Не исключались очень краткие справки в энциклопедии. Потом появилась одна небольшая критическая работа. И вот сейчас наступает новая полоса. Я, можно сказать, завидую каждому из вас, тех, кто сейчас будет впервые читать Николая Александровича. Это глубокое наслаждение для мысли и для сердца, когда проникаешь в мир этого свободного, этого прекрасного, возвышенного мышления. Мир этого человека, философия которой о личности, о творчестве, о свободе, несет на себе печать несравненного благородства. Сейчас, совсем недавно, открыт и музей имени Бердяева. Музей, который имеет филиал в Париже и у нас. Пока он, конечно, еще почти только на бумаге. Но сам факт отразим и потрясающим. В этот музей будут собирать и фотографии тех времен, и, может быть, фотографии людей, которые были как-то связаны с эпохой, вещей. Вот. И я вижу, что присутствует заведующий этим музеем, он, я думаю, не возразит, если обращусь к вам, ко всем, с просьбой. Если вам попадутся старинные открытки 10-х годов, 20-х годов, какие-нибудь вещи, что-нибудь, что могло бы осветить эту эпоху, музей начинает с нуля. Парижский филиал будет основан, по-видимому, я надеюсь, в той комнате, она пустует сейчас, где Николай Александрович встречался. Его книга «Самопознание» выходила дважды. Сначала в «Имка Пресс» в парижском издании, а потом вышла в качестве первого тома Парижского собрания сочинений. Это собрание пока еще имеет только 3 тома. Но готовится уже и советское издание, и замечательные книги, где личность, образ, трагичность этого одинокого, прекрасного, борющегося, и такого обаятельного человека, дана во весь рост. Издание делается впервые по оригинальному тексту, ибо архив Бердяева сейчас в значительной своей части перевезен в Москву. И вот я надеюсь, что сегодня я вам дал некоторые намеки, наброски, путеводные огоньки, которые вас могут привести к познанию творчества этого великого писателя, мыслителя, критика. А в заключение я хочу привести вам несколько его афоризмов, чтобы вы почувствовали, как он умеет выражать, как он привык выражать свои мысли. Власть — это есть, он имеет настоящая власть, обязанность, а не право. Вера и знание — одно, то есть обладание полнотой реального бытия. Вера и знание — это одно. Ну, он часто любит парадокс. Критерий истины в духе есть само явление духа. Евангелие есть учение о Христе, а не учение Христа. Толстой не знал Христа. Он знал лишь учение Христа. Жалость, я беру рассылку, здесь просто вычислено отдельно. Есть разделение богооставленности твари. Любовь есть разделение жизни в Боге. Причиной зла является неосуществленное добро. Не только злоба против добра, но и злоба против зла разрушает духовный мир человека. Существование зла есть доказательство бытия Божия. Доказательство того, что этот мир не есть единственный и окончательный. Служение народу есть творческое созидание народа. Наука, есть послушание необходимости. А для него необходимость была объективация, омертвевшее бытие. Необходимость есть падшая свобода. Она дитя свободы. Нравственное сознание началось с Божьего вопроса. Каин, где брат твой Авель? Окончается оно Божьим вопросом. Авель, где брат твой? Я не комментирую, я хочу, чтобы вы сами почувствовали смысл этих высказываний. Не религия должна быть моралистична, а мораль религиозна. Религия есть отношение к божеству греховного человечества. Греховного, потому что в чистоте и безгрешности уже нет религии, есть единство с Богом. Свобода есть свобода не только от Господа, но и от рабов. Существует не одна, а две свободы. Первая и последняя. Свобода избрания добра и зла и свобода в добре. Самодержавие народа, самое страшное самодержавие, ибо воля одного и воля немногих, не может так далеко простирать свои притязания, как воля всех. Не человек требует от Бога свободы, а Бог требует ее от человека. Бытие рождается от свободы, а не свобода от бытия. Что такое совесть, подобняя? Это воспоминание о Боге. Совесть есть глубина личности, где человек соприкасается с Богом. Что такое смирение, подобняя? Смирение есть раскрытие души для реальности. Считать себя самым страшным грешником, такое же самомнение, как и считать себя святым. Смирение есть не уничтожение человеческой воли, а просветление и свободное подчинение истине. Социализм есть последняя правда и последняя справедливость буржуазности. Страдание есть последствия греха и искупление греха. Смысл Голгофы не в обоготворении страдания, а в победе над смертью и страданием. Таков Николай Александрович Бердяев. Я хотел, чтобы вы почувствовали его душу и его стиль. Книги вы будете еще читать. Но действительно, мы можем считать сегодня праздником всей нашей культуры, что этот человек возвращается к нам. Мне просто повезло в жизни, что я его мог читать с юных лет. Но тогда это действительно была случайность. Сейчас он встает перед нами во весь свой рост.